Добрый вечер, уважаемые зрители. В прямом эфире телеканала «Союз беседы с батюшкой». В гостях у нас сегодня в Екатеринбургской студии. Я рад приветствовать священника Константина Корепанова, клирика Свято-Троицкого кафедрального собора города Екатеринбурга, духовника и проректора по учебной работе Екатеринбургской духовной семинарии, старшего преподавателя Миссионерского института, автора и ведущего многочисленных программ на телеканале «Союз». Отец Константин, добрый вечер, благословите.
Здравствуйте. Бог благословит всех.
Поздравляю вас с началом рождественского поста.
Да, спасибо. И вас тогда тоже.
Спасибо. Ну вот рождественский пост, наверное, начнем программу все-таки, наверное, с разговора об этом. Готовит нас к празднованию пришествия в мир Спасителя, Богомладенца Иисуса Христа. И вот некоторые священники рекомендуют для себя, точнее, рекомендуют своим прихожанам, своим духовным чадам взять на время поста для себя какое-то определенное задание, ну, такое духовное задание. Либо почитать духовную литературу, прочитать или перечитать Евангелие, комментарии к Священному Писанию. Кто-то рекомендует отказаться от использования вещей, которые ты чувствуешь, что вызывают зависимость и привязанность, как то просмотр телевизора, различных телепередач, социальных сетей и тому подобное. Вот я бы хотел у вас узнать, вот в вашей практике есть какое-то такое личное правило, которое вы для себя устанавливаете на время поста, или, может быть, то, что рекомендуете своим родным и близким?
Рекомендовать, вот по поводу рекомендовать, конечно, скажем, есть духовник, которому человек доверяет свою жизнь, свою душу, может быть, и доверяет его руководству. И если духовник сказал вот то, что вы перечислили, взять духовное упражнение, там, какое-то правило на себя, это все хорошо. И хорошо хотя бы просто потому, что человек определяет свою жизнь с рекомендациями священника, как минимум. А хорошо еще, если я опытно духовного человека. Но есть иное видение вот этой постной проблемы, в смысле проблемы большого поста, церковного поста. И, как правило, речь идет именно о рождественском и о великом посте в особенности. Вот взяли мы упражнение, вот мы его делаем. Очень хорошо. Оно полезно? По всей видимости, да, раз мы делаем. Вот прошло Рождество, мы бросаем это упражнение. Мы не будем его делать. Как так? То есть, если оно полезно, почему бросили его делать? Оно должно быть делаться. Вот, если мы его бросили, а делали только какое-то время, зачем мы его делали? То есть, получается, мы делали некое упражнение для чего? Какой в этом смысл? Какая в этом цель? Чтобы подготовиться? То есть, это временное состояние, это вроде как подготовки к экзамену. То есть праздник как экзамен, праздник как, ну, пережили праздник, ну, пережили более глубоко, чем пережили, если бы не готовились. И все, и потом делаем то, что делали до поста. Живем так, как жили до поста. То есть пост – это временное усилие человека для того, чтобы просто встретить праздник. Вот церковь по-другому смотрит на эти долговременные посты. Или, так скажем, есть другое измерение этого поста, любого поста, что пост – это ступень, помогающая мне взойти дальше по лестнице духовной жизни, по лестнице, приближающей меня к Богу. Вот, в этом посту я добился чего-то и не должен этого терять. В следующий пост добился еще чего-то, и этого не должен терять. Да, я не должен упускать того приобретения, которое я достиг с помощью поста. Если вы подумаете, ну, за отсутствием времени, скажем, не лекцию же у нас о посте, нет, подробно это аргументировать и доказывать, хотя это было бы интересно на самом деле. Но вот это единственная возможность так прожить, это когда мы не выбираем правила какое-то для себя, а то или иное, потому что, выбирая для себя правила, мы в любом случае поступаем по своей воле. И это хорошо, ну, тактически, до Рождества. В лучшем случае, что мы приобретем эту некую волю, некое терпение, которое даст нам некую благодать, которую мы потеряем на второй, третий, четвертый день Рождества. Потому что мы это упражнение оставим, и вместе оставив это упражнение, благодать оставит и нас. Это не есть хорошо, хотя как тактически это полезно. И все мы с этого начинали когда-то, когда были неофитами. А единственное, что дает нам пролонгирование, как модно сейчас говорить, вот этого действия, сохранение благодати, это когда мы в пост делаем то, что должны делать, а именно жить, соблюдая заповеди Божьи. И, скажем, вот начать бы любой пост с того, что я просто беру ручку, карандаш или кому что нравится, беру какой-нибудь блокнот или скетчбук, вот, и начинаю, читая Евангелие, не по главе, а читая так, как его вот, мы прочитали первый раз в своей жизни. Взяли и прочитали, не сумев оторваться от него. И выписать те заповеди, которые дает нам Христос. Не кто-то, не повеление или что-то, вычитанное в хорошей книге благочестивой или даже в труде святого отца, а вот то, что говорит Христос. Вот выписать это и сказать, вот я буду это исполнять. Но не могу я все исполнить заповеди, хорошо, буду эту исполнять. Но это заповедь Божья. Она никак не соотносится со временем поста. Я могу есть мясо, скажем, после поста, могу не есть мясо в пост. Но заповедь Божья неотменна. Она касается и поста, и до поста, и после поста, и всю жизнь. И приобретя навык исполнения этой заповеди, я ничего не теряю, я должен ее исполнять. Рождество не отменяет эту заповедь. Трапезный стол или новогодний праздник не отменяет эту заповедь. Рождественская елка или катание с горки не отменяет эту заповедь. Куда бы я ни пошел, в гости на пельмени или в храм на бдение, все равно это не отменяет заповеди, которые дал Христос. И навыкнув ее делать с мясом или без мяса, или с молоком, без молока, на бдение или на праздники, я обязан исполнять эту заповедь. И я, приобретая в пост навык, я продолжаю дальше жить. Но если мы посмотрим на заповеди Христовы, то все они регулируют наше отношение не к еде, а наше отношение к Богу и к людям, прежде всего к людям. И это состояние, которое опять-таки с окончанием поста не оканчивается. И вот я, например, недавно, ну вчера буквально была у меня беседа с молодежью Вознесенского храма. Там такой вот пример, ну вопрос был соответствующий, такой пример возник. Вот я спросил, ну какую вы заповедь помните из Нового Завета? Ну вот что Христос сказал? Они говорят, возлюби ближнего своего, как себя. Я говорю, хорошо, вот придите домой, ну там молодежь, они не женатые все, не замужем. Я говорю, вы живете с родителями, чаще всего с мамой.
Возлюбите своих родителей.
Да, возлюбите своих родителей. Придите, скажите, мама, вот я в пост, я мою посуду. И после поста говорите, я буду это мыть посуду, пока не женюсь или замуж не выйду, я буду мыть эту посуду. Я буду там следить за тобой, я буду убирать в комнате. Потому что мы живем, привыкая к тому, что жизнь наша окружена заботой другого человека. Ну, даже вот у женатых людей, они привыкают принимать служение другого человека, очень хорошо к этому привыкаешь, быстро. Вот. И в пост давайте вспомним о том, что это мы должны служить другому человеку. Мы, потому что кто хочет быть первым, тот будет пусть всем слуга. Это заповедь, данная нам Христом, служить как можно больше. Вот, тем людям, которые окружаются. Скажем, я, например, все время говорю детям, извините, я устал. Ну, я прихожу с работы, скажем, в 9, в 10 часов вечера. Вот сегодня в 11:30 приду домой. Вот, прихожу домой, я устал. Они говорят, но они не видят меня целые сутки. Они хотят меня что-то сделать, потискать меня, потелискать там, почитать что-то, показать. Но когда это один бежит, это тяжело. Когда их четверо, это немножко трудно. Вот, это радостно, но это трудно. Потому что каждому надо уделить внимание. И вот обычно можешь позволить себе сказать: «Дети, я устал. Но сегодня пост, я не могу этого сказать. Потому что это мои дети, потому что я дан Богом, чтобы заботиться о них. И вот я сижу, сажусь и начинаю этому читать, этому смотреть. Вот, мне хочется взорваться». Говорю: «Нет, батенька, пост. Ты забыл, что такое время? Ты должен готовиться к Рождеству. Ты должен готовиться к встрече того, кто пришел, чтобы тебе послужить, чтобы тебе рассказать свое слово, чтобы тебя утешить, твою просьбу выслушать. Ты хочешь к нему прийти, с чем ты к нему придешь? С тем, что ты чего-то там ограничил себя в чем-то? Ты приди к нему с тем служением, которое ты ради него совершил». Это и будет пост, но у него у такого отношения к посту два плюса. Во-первых, он не заканчивается. Он не может закончиться, не имеет права закончиться. Потому что на 8 января я не могу сказать по совести: «Дети, все, пост кончился, отдайте мне мое.
Я устал.
Да, устал, идите отсюда». Я не могу, мне тогда смысла нет. Я должен взять эту планку и держать ее. И тогда в следующий пост, когда он наступит, я возьму взять другую, могу взять новая другую планку. И еще взять больше на себя будет уже не так труднее. Там, потому что кроме детей есть еще жена, есть родители, есть друзья, есть попечение, которое обычно... Есть работа, в конце концов, которая тоже требует, потому что она по послушанию. И таким образом я встаю на путь, который не кончится никогда, но разве только тогда, когда все во мне будет отдано Христу. И от поста к посту я буду употреблять усилия для того, чтобы воскресить Богу. А второй плюс – это то, что это совершается внутренняя работа. Внутренне. Что бы я ни делал, читал бы детям книги, или мыл маме посуду, или там взял бы на себя часть попечения о доме, каждую свободную минуту, помогая своим близким, я никогда не смогу этим похвастаться. Это больно, это трудно, это постоянно делаешь усилия, и это нисколько не вничает, не влечет к каким-то амбициям и тщеславию, как это часто бывает с постом. Я пощусь, а они нет. Я могу, а они нет. Тем более там корпоративы новогодние. Вот, они грешники окаянные пошли на корпоратив, а я-то не такой. Вот, и очень легко...
Я тоже пошел, но мясное не вкушаю.
Да, и фарисейство. Оно правильно, все хорошо, но происходит то самое, чего нас очень предостерегал Христос. От закваски фарисейской. Кстати, вот вспомню сейчас сюжет один. Отец Илья Шугаев когда-то рассказывал его на озере Увельды несколько лет назад. Случай, когда у него появился третий ребенок в семье. Он, так обычно, привык, у него очень хорошая матушка, по всей видимости. Он привык жить в окружении ее заботы. И вот как-то он сидит, кушает, сам рассказывал, сижу, говорит, кушаю там. Один ребенок сидит, другой ребенок сидит у жены, третий ребенок на руках. Вот я сижу, ем, говорю: «Слушай, там, не помню, как по имени называют ее, подай, пожалуйста, кружку мне». И вдруг понимаю, вот он говорит, я понимаю, что я сижу такой король, жена детей накормила, меня накормила, с ребенком стоит на руках. И еще мне кружку должна подать. А я что, не могу, что ли? Вот это, говорит, для меня было, он рассказывал, таким потрясением. Я вдруг понял, что что-то во мне не так. Я не так строю свою жизнь. Не по-христиански. Вот у нас привыкли говорить о том, что вот муж, он патриарх, он во главе семьи, он сидит и все ему служат. Но все так и все не так. Потому что... Скажем, послание к Ефесянам, которое часто, и которое читается на венчании, которые говорят, что вот жена да боится своего мужа и слушается своего мужа, там говорится, а муж да любит свою жену, как Господь возлюбил церковь. То есть муж должен служить, заботиться о своей жене, как Христос и служил, и заботился о своей церкви. Вот такая планка станется для мужа. Пост в самое время пытаться эту планку достигнуть.
Да уж, батюшка, спасибо за эти размышления, потому что действительно время поста достаточно часто можно встретить, и сами мы время от времени об этом говорим, о том, что вот наступил пост, особое время для молитвы, для дел милосердия, для систематического соблюдения утреннего и вечернего правила, для самоограничения себя в еде, там, не знаю, в чем угодно, да, самоограничения. И действительно, следующий день после поста, я такой, уху, пост закончился. Теперь я могу вновь вернуться к нормальной жизни. Это является неким таким периодом, ну, как бы вынужденно, который приходится перетерпеть. Да. И это действительно, наверное...
И получается, вот, ну, я кого не спрашивал, ну, можно не спрашивать, я себя знаю. И все, и через все это, ну, все люди это проходили. Вот я начинаю исполнять правила, вот я ограничиваю. И идет пост. И после посмотрю на свое сердце и скажу себе честно. Вот сейчас, скажем там, 12 декабря, что я хочу? Или 18 декабря, что я хочу? Я хочу только одного, чтобы пост скорее закончился. Так значит, я напускаю на себя какую-то, вот личину надеваю на себя. Я что-то вот примеряю на себя, я притворяюсь, потому что я мечтаю о том, чтобы это кончилось. Это лицемерный пост. Но больше всего нас заставляет Христос избегать всяческого лицемерия. Мы должны поститься, мы должны молиться. Но мы должны молиться не во время поста, а должны молиться всегда. И поститься, как воздержание от страстей и похотей, как распятие своей плоти, это не делание в пост, это постоянное делание. И мы тяготимся постом только по одной простой причине. Потому что мы не любим Христа. Мы очень любим мир. Мы очень любим свою плоть. Мы очень любим жить в этом мире. Нам он нравится. И от того, что мы делаем вид на 40 дней, воздерживаемся от него, втайне мечтая, чтобы отбыть некую повинность и вернуться к радости общения с миром, вот это ничего не созидает. Поэтому и получается, люди, которые, ну, 5, 6, 7 лет прожили в церкви, они говорят, ну и что, ну постился, да, ну исполнил. Ну и все, что из этого? От поста в пост получается одно и то же. Человек не меняется, не растет, не развивается. А что сделать так, чтобы в сердце была любовь ко Христу? Ибо любовь сделает мое добровольное служение Ему радостным и приятным. Я ради Него откажусь от прихоти этого мира и буду радостен тем, что отказался. Паисий Святогорца и замечательные слова на эту тему, что он говорит о том, что вы не тяготитесь постом, вы вспомните о том, ради чего вы это делаете. Посмотрите на распятого Христа и скажите, Господи, можно я с Тобой рядышком чуть-чуть повисю? Вот повисю чуть-чуть. Вот мне так это хочется сделать. И повисеть с мыслью, что мы разделили со Христом Его распятие. Хоть чуть-чуточку, маленькую. И тогда, когда будет Рождество, нам не захочется наедаться до отвала этим мясом. А как же, мы же только что висели, что это все понарошку было, не по-настоящему. Так вот, чтобы любовь была в сердце, есть только один способ. Любящий меня, говорит Христос, заповеди мои соблюдет. То есть опять мы приходим к заповедям. Когда мы начнем исполнять заповедь, в нашем сердце будет развиваться и углубляться любовь ко Христу. Будет прибавляться благодать. Вот та настоящая благодать, которая никогда не оставляет человека, потому что он правильно начал. Это то делание, которое не кончится, и человек будет восходить от благодати к благодати. От одной ступени к другой ступени, где пост будет каждым временем горнилы, в которой мы очищаем себя от очередной прихоти, очередной привычки, для того, чтобы больше служить людям. От того, что я просто попостился, от моего поста никому нет ни радости, ни милости, ни пользы, то это ничего, кроме нашего самолюбия, не тешит.
Я напомню нашим зрителям, что мы работаем в прямом эфире. Телефон 379-65-70, код Екатеринбурга 343. Также напоминаю возможности задать ваш вопрос в социальной сети ВКонтакте, в официальной группе телеканала «Союз» под анонсом сегодняшней программы. У нас есть звонок. Дозвонилась до нас Надежда из Свердловской области. Надежда, здравствуйте, мы вас слушаем.
Здравствуйте, батюшка ведущий.
Здравствуйте.
У меня вопрос такой. Вот наш священник не разрешает во время поста смотреть телевизоры «Союз» и «Спас». Тогда для кого они транслируются? Спасибо за ответ.
Сложный вопрос. Вот на «Союзе» некоторое время назад работал один человек. Я не буду говорить, его не видно было в эфире, он был в обслуживающем персонале, без которого, тем не менее, работа «Союза» была невозможна. Вот однажды у него журналист один брал интервью, не в эфире, а для газеты, и спросил его, вот что лучше смотреть по телевизору, какие программы, фильмы, кино. Он говорит, ну знаете, вот лучше смотреть, конечно, какие-нибудь полезные, научно-популярные передачи, вот, от которых есть какое-то прибавление ума. Еще лучше смотреть телеканал «Союз». А лучше, говорит, ничего не смотреть, а читать святых отцов. Вот, это сказал работник телеканала «Союз». Мне очень запомнилась эта фраза, которая говорит о том, что да, телеканал «Союз» хорошая вещь, очень. Но есть еще более лучшие вещи, и, очевидно, священник, вас окормляющий, он как раз и хочет обратить внимание на то, что есть вещи более глубокие, более серьезные, более правильные, чем то, что говорится, читается, поется или преподносится на телеканале «Союз». И, может, он хочет, чтобы в пост ваше прикосновение к христианству, к православию стало более глубоким, более чистым, более христианским. Если вот, тем не менее, какое-то есть недоумение, вы подойдите к своему священнику, скажите, что «батюшка, дорогой, я вас очень уважаю, люблю, скажите именно, какую книгу я тогда должна почитать, потому что без союза мне жить очень трудно, это была моя духовная пища. Но скажите, чем я могу заменить ту духовную пищу, которую я получал из телеканала «Союз»? Но в любом случае послушание делает для человека гораздо больше пользы, чем что бы то ни было.
Ну вот, возвращаясь к теме нелицедейства, да, состояние, когда пост бы для нас был неким состоянием духовного роста, которое не заканчивается с окончанием поста. И вот вы такой вопрос задали, достаточно глубокий, он, наверное, не даже тема одной лекции, это тема, наверное, всей нашей жизни. А вот что сделать, чтобы любовь ко Христу у нас была?
Она нам дана. В день, когда мы крестились, любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым. Это цитата из послания апостола Павла. И эту любовь искоренить в нас ничто внешнее не может, только наше упорное ей противодействие. Внешние обстоятельства угасить ее не в состоянии. Но мы, получив эту любовь, ведь нам дана эта любовь, способность любить Христа, желание любить Христа. Но дальнейшее возгревание этой любви зависит от нас самих. Если мы будем делать то, что велит нам любовь Христова, любовь ко Христу, то она будет возрастать, захватывая всю нашу жизнь. Если мы не будем это делать, то она будет спать. Буквально там тоже цитата из апостола Павла: «Восстань, спящий, воскресни из мертвых, и восветит тебя Христос». Вот мы все спим. А бывает такое страшное, когда человек крещенный был когда-то, но потом начинает ненавидеть Христа, ненавидеть то, что требуется им, ненавидеть эти заповеди, ненавидеть это правило. И начинает буквально рубить сук, на котором держится его жизнь. Начинает уничтожать, изгонять и ополчается на свою жизнь. Вот тогда становится очень совсем плохо и совсем невесело. Так вот, а чтобы возгревать эту любовь, я сказал, Христос предложил одно единственное правило – исполнять Его заповедь. Но с чего вы начнете? С молитвы ли в своей келье? чтением или молитвой, внимательным чтением молитвы «Отче наш», служением своей семье или молитвы за обижающих. Это уже ваше дело. Но начните хоть с чего-нибудь. Начните хоть с какой-нибудь заповеди, именно заповеди Христовой. То есть это заповедь, данная Христом, потому что именно эта заповедь созидает нас в любви Божьей. Вот та, которая написана в Евангелии. И как она написана в Евангелии. Вот возьмем и эту будем исполнять. Скажем, ну вот простить всех ближних. Будем, вот, может год, может два, может 5 лет посвящу своей жизни, пока не примирюсь со всеми людьми, с которыми я встречался по жизни. Это будет непросто. Так, чтобы каждому человеку заглянуть в глаза и сказать мысленно, вот, у меня нет ничего против тебя. Я абсолютно ровно к тебе отношусь. Вот каждому человеку простить всем их обиды, их недостаток в нашем воспитании, их нелюбовь к нам, их предательство, их кидалово, их еще что-то вот там, недоумение. Люди проживают жизнь, они делают очень много ошибок, и эти ошибки резонансом отзываются на нас. И вот мы начинаем всех прощать. То против нас чем-то виноват. И мы увидим, как трудно это порой, как много усилий наших это требует, молитвенных. Но в конце концов, однажды наступит день, когда мы причастимся и поймем, какую жизнь, какое чудо вливает в нас Христос, когда мы причащаемся именно так, как Он велел нам это делать.
Следующий звонок от Евгения Александровича из Белгорода. Евгений Александрович, добрый вечер, мы вас слушаем.
Добрый вечер. Спасибо вас.
Спасибо.
У меня вопрос о посте. Именно изначально он устанавливался апостолами в честь памяти апостола Филиппа. Но почему он со временем перестал называться рождественским? Что нельзя было 2 поста сделать? Именно почему он как бы объединили и Филиппа, и рождественский? Вот это непонятно.
Ну, это чисто техническая вещь, которая связана в первую очередь с нормами Великого Поста. Великий Пост изначально устанавливался 40-дневным в церкви и заканчивался тем, что в это время крестили людей в конце Великого Поста, людей, готовящихся к крещению, присоединяли к церкви. И пост был установлен именно для этого. Потом к нему прибавилась та покаянная интонация уже в более поздние времена, которую мы сейчас по преимуществу посты знаем, Великий пост. Вот. А потом, поначалу, если вы знаете историю, то знаете, что праздник Рождество и праздник Богоявления совпадали, их потом только развели. Совпадали, и вот на Богоявление крестили людей, начали тоже крестить людей. И понятно, что раз их крестят, то до этого нужен 40-дневный пост. И устроили этот 40-дневный пост, чтобы крестить на праздник Богоявления, в день крещения Господня, крестить людей. Потом эти праздники развели. Вот, стал праздник Рождества, стал праздник Богоявления, а этот пост накануне Рождества остался как некая антипод, некий противовес Великому посту, то есть на другом конце календарного года стоит другой 40-дневный пост, то есть вот весной и в начале зимы. 2 таких продолжительных промежутка времени, которые изначально были как подготовка к церкви, к принятию крещаемых в лоно церкви, а потом приобрел вот больше значения, интонацию, когда стали крестить всегда и везде, интонацию как подготовку к празднику Рождества. Вот, собственно, этот акцент стал он нести со временем. То есть надо же понимать, что, ну раз вы сами про это сказали, что есть определенное историческое развитие, и это историческое развитие включает разные изменения, происходящие, ну, по разным обстоятельствам, потому что и социальный статус, и природный, этнический статус людей, входящих в церковь, их духовный образ, их, ну, разные обстоятельства, они менялись с веками. И поэтому церковь реагировала, пытаясь как-то среагировать на те изменения, которые накапливаются, как сейчас модно говорить, отвечать вызовам времени, вызовам эпохи. И вот это, реагируя на это, она устанавливала что-то, вот добавляла посты, устанавливала, нагружала их особым содержанием, которое вот было в соответствующую эпоху более понятно, чем может в эпоху предыдущую. Когда стали все креститься, естественно, ну, просто младенцами стали креститься по факту своего рождения, тоже, кстати, на 40-й день, и вот этот пост, как крещенский пост, пост перед крещением, он отпал, его нужда в нем отпала. Но вот нагрузили другим содержанием, сказали, что поститься все-таки надо, но для другого. Вот есть в этом другой смысл. И действительно, и церковь на многие века хватило понимания, что действительно хорошо вот подготовиться к встрече Рождества вот таким постным трудом. Это именно своего рода церковная педагогика, церковная экономика. Так делались для того, чтобы человека создать условия для нормальной церковной и духовной жизни.
У нас дозвонилась Наталья из Оренбурга. Давайте послушаем ее вопрос. Здравствуйте, Наталья.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер. Задавайте ваш вопрос.
С рождественским постом я вас поздравляю. Я хотела прежде всего поблагодарить, отец Константин, поблагодарить вас хотела. Много лет помогаете вы мне очень, помогаете вы мне разбираться во всяких духовных вопросах. Благодарна вам за это очень. А вопрос у меня такой. Простите, волнуюсь, конечно, я так рада, что дозвонилась. Вопрос у меня такой. Каким образом справляться с унынием, с отчаянием? Когда ты вот понимаешь, что у тебя вот, ну, не получается ничего. Вот, ну, пытаешься любить, но не выходит. Вот. Так, чтобы не лицемерно, так, чтобы от души. Пытаешься поститься, вот понимаешь, что там тоже постишься ты не так. Пытаешься не раздражаться, пытаешься делать то и все. Вот, ну, ничего не получается. Где брать силы, каким образом вот справляться с отчаянием, с унынием, когда ты видишь, что у тебя вот просто, ну, ничего не получается. Спасибо, батюшка.
Ну, на самом деле мы эту тему обсуждали вот в прошлый раз, когда мы собирались. Была точно такая же у нас вот проблема. В первую очередь надо понять, что для нас, тех людей, какие мы есть сейчас, вот не людей 5 века или 19 или 15, а для тех людей, которые мы сейчас есть реально, в тех условиях, в которых мы, наше детство прошло, наша юность прошла, в тех условиях, в которых мы пришли в церковь, как мы пришли в церковь, в какую церковь мы пришли. Уныние – это обязательный спутник. От него никуда не деться. Это некое, скажем, знак того, что вот, если хотите, мы достаточно правильно идем, более или менее. Потому что, ну, не буду говорить почему, потому что так получается. Мы очень долго жили с надеждой на свои силы. Нас приучили жить с надеждой на свои силы. Придя в церковь, мы услышали очень много о том, что мы должны делать, что мы обязаны делать. И когда мы пытаемся это делать, мы видим, что ничего не получается. Уныние в этом состоянии естественно. Мы хотим быть добрыми, любящими, молитвенными, воздержанными, постящимися, веселыми при этом, радостными, а у нас ничего не получается. И не может получиться, хотя просто потому, что для приобретения этих духовных свойств необходимо время. Вот. А мы еще в церкви недостаточно долго прожили. Понимаете, есть разница. скажем, человека в прежние эпохи с детства воспитывали, чтобы он надеялся на Бога. Он ходил, мама учила ходить ребенка и молилась: «Господи, помоги». Ребенок приходил в школу, он просил: «Господи, помоги». Человек сеял огород, он понимал, что урожай вырастет, если Бог даст. Это не было какой-то вот метафорой, это была реальность. Особенно, когда враги могли прийти в любую минуту, когда в любую минуту могла прийти чума, вор, разбойник, болезнь, простуда, лихорадка. Вот. И человек понимал, что без Бога не до порога. И он с детства вырастал в систему, когда нужно надеяться на Бога. И уныние, жизнь была тяжелая, но уныние в реальности у него было гораздо меньше. То есть человек трудился от заката, от зари до заката, но не унывал. У него могли там пожечь дом в течение, дважды в течение года или сгореть от пожара. Он не унывал. У него могли там у жены роды несчастные, ребенок умер или мужа убили, она не унывала. Потому что они с детства привыкали жить в системе доверия Богу и надежды на Бога. Горе было, не было уныния. Люди были более жизнеспособны. Нас вырастили в других условиях, где мы надеемся на себя и рассчитываем на свои силы. И вот уныние – это есть некий такой миазм или некий как бы воздух, ароматом не назовешь, но некий запах, привкус того, что в нас умирает своя воля. Постепенно она вымирает, она вытравляется, и уныние есть знак того, что надежда на себя, надежда на свои силы увядает. И мы понимаем, что сами мы ничего не можем. Нам от этого грустно, потому что мы не знаем, на что тогда, где тогда искать. Мы же должны-то, мы же должны, нам же нужно, мы же хотим это все сделать, а ничего не получается. И вот человек постепенно доходит до какой-то точки, может быть, его иногда, эту точку можно назвать дном, до некого дна, у каждого оно свое, где полностью умирает надежда на себя. И человек понимает, что он сам по себе ничего не может, ничего. И приходит вот это то самое, с чего начинается заповеди блаженств. «Блаженный нищий духом, яко тех есть Царство Небес». Он осознает, что он совершенно нищий. У него ничего нет, чтобы он мог принести Богу. И он говорит просто: «Господь, спаси меня». Или как разбойник: «Помяни меня во Царстве Твоем». Я нищий, я ничего не могу тебе принести. Я ничего не умею, я ничего не понимаю. У меня ничего не получается, но я не могу без тебя жить. Вот. Я ничтожество, но ты для меня все. И в этот момент человек получает, обычно это происходит на молитве, это не так, вот сидит человек на лавке, раскис. Вот. Он молитвенно об этом просит и говорит Богу, причем молитва порой очень долгая, очень напряженная. Это не так просто, это нельзя сделать мгновенно, потому что своеволие наше, самонадеянность наша, копившаяся годами, умирают не быстро. Но в конце концов вдруг нас озаряет милость Божья, и Он подает нам свою руку. В нас оживает та благодать, которая дана нам была в крещении. И мы вдруг получаем силы, например, молиться. То, что нам казалось трудным, вдруг делается простым, мы молимся. Но мы понимаем, что самое важное. Об этом очень хорошо можете почитать, пишет Семен Новый Богослов. Вот. Но мы тогда понимаем в этот момент, что это Он нам дал благодать. Это не мы молимся. Он нам дал способность молиться. Он дал способность поститься. Он нас воздвиг из мертвых. И вся наша жизнь становится благодарением. Мы ничего не приписываем себе, потому что знаем, что сами мы ничего из себя не представляем. Тогда приходит и мир, и радость, и тишина, и способность что-то делать. Но это важно знать. Только начало пути. Потому что, по первости, мы еще не умеем жить в этом доверии Богу, в этой нищете духовной. И опять-таки, даже в этом состоянии со всех сторон нам говорят, да это все ерунда. Ты главное надейся, на Бога надейся, конечно, но сам-то не плашай. В глубине души мы, вся наша цивилизация, вся наша культура, все то, что мы впитали всеми фибрами своей души, говорит нам, на себя надейся. Ты можешь, ты должен. Все современные тренинги, все современные рекламы, все современные технологии нацелены на то, чтобы я рекламировал себя, надеялся на себя, презентовал себя, чтобы я из себя строил свою жизнь. Христианство в этом смысле вот совершенно иное. И поэтому нам так трудно врасти в него и приходится терпеть уныние. Но я вас утешу. Такие великие люди, скажем, как Серафим Вырицкий, Серафим Саровский, или вот особенно древний Иоанн Варсонофий Великий, Иоанн Пророк, они долгие годы терпели борьбу с унынием. Это неизбежный подвиг всякого человека, подвязающегося на пути ко Христу.
Батюшка, у нас есть еще один звонок. Осталось у нас буквально 8 минут до конца программы. Дозвонилась до нас Ольга из Самары. Добрый вечер, мы вас слушаем.
Добрый вечер, батюшка. Добрый. Наконец я дозвонилась. У меня такой вопрос, очень такой простой и в то же время сложный. Я с этим делом первый раз столкнулась. У меня путевка, получается, перекрывает у меня пост с 12 по 2 января. То есть я уезжаю, то есть это в поезде, потом там я нахожусь не у себя дома, то есть там тоже нужно как-то вот, то есть с едой вот этот вопрос вот возникает. Батюшка, вот как, например, в поезде двое суток, как я могу молиться, каким образом, подскажите, и там тоже с этим меню, как мне вот, ну, чтобы и пост вроде бы как нужно соблюдать, да, и в то же время, чтобы не быть вот, ну, то есть не ущемлять тех людей, которые рядом со мной, и не смущать их, которые находятся рядом со мной и в поезде, и вот, значит, в самой санатории. Подскажите, пожалуйста, батюшка. Вот такой простой вопрос, но в то же время он сложный для меня, по крайней мере. Первый раз столкнулся с этим.
Ну вот оно и видно, что вы столкнулись первый раз с этим. Вот вообще-то, скажу, в практике христианина это обычное дело, учитывая, что у нас 4 поста, причем 2 из них приходятся на лето, то есть пора отпусков. Вот, это вот христианин встречается с этим часто. Но по правде, вот по истине скажу, что этот вопрос нужно обсудить с тем священником, к которому вы ходите на исповедь. Так будет правильнее всего, потому что он знает многие особенности вашей духовной жизни и там, то, что с вами было в жизни. Общее правило такое, точнее не так, вот этому всему мы учимся. От путешествия к путешествию, от корпоратива к корпоративу, от дня рождения ко дню рождения. Мы учимся, как нам применить нормы церковного и христианского бытия к той среде реальной, в которой мы живем. Что касается практических советов, потому что я понимаю, вы будете не чувствовать утешения, пока этих практических советов не услышите. Вот, вы можете позволить себе, ну лучше еще раз повторю, говорить это с вашим духовником, можете позволить себе послабление поста, но старайтесь не есть мясо. Раз вы в санатории, там есть четкие предписания диеты, режима. Вы можете прийти к врачу и обговорить этот режим, и вам дадут постную пищу, скажем, ну пусть не там будет какая-то молочная, скажем, каша или что-то, но вы можете так договориться с врачом, что вам выпишут вместо мясных продуктов рыбный продукт. Это в любом санатории делается. Вы можете, да, вынуждены сказать, что упаститесь, хотя можете и не сказать, а просто сослаться на некоторые привычки. Вегетарианцы же тоже есть, и их интересы тоже учитываются в современных любых учреждениях даже, и не только санаториях. Вы можете обговорить эти условия. Даже если вам скажете, что это пост, ну, ради того, чтобы соблюсти его, особенно если вы недавно в церкви, например, стоя на лестнице, верующих, говорит, что это будет лучше. Да, вы будете терпеть от нападки со стороны тщеславия, но зато вот у вас совесть будет спокойной, и вы будете не будете чувствовать уныние, что в вашей ситуации, поскольку вы для излечения направились, будет значительно полезнее. Что касается молитвы, вы всегда можете найти время для того, чтобы помолиться коротеньким правилом. Ну, как вот Серафим, правило Серафима, 3 раза произнести от сердца «Отче наш». Встаньте раньше, чем просыпаются ваши вот люди, которые, с которыми вы едете в поезде или живете в одной палате. Проснитесь раньше. Или выйдите на улицу, если это касается санатория. Произнесите там эту молитву, но от сердца, внимательно, медленно. А потом в течение дня вспоминайте о Боге. И если вы садитесь за стол, мысленно произнесите молитву, сосредоточьтесь. Пойдите там, где моют руки, встаньте, как будто вы моете руки, произнесите эту молитву, и этого будет достаточно, чтобы сохранить память Божью, помнить, что вы с Богом, ведь именно это требуется от христианина.
Спасибо вам, батюшка, за то, что сегодня пришли в нашу программу. Желаю вам, чтобы, придя домой, так сказать, сказали сегодня пост,
да.
И я не устал.
Да.
И себе тоже прежде всего это желаю, и всем нашим зрителям, кто смотрел эту передачу. Всех еще раз поздравляем с наступлением рождественского поста. Желаем, чтобы он проходил не в унынии, печали и некой рассеянности, а наоборот в собранности, чтобы плоды, которые во время этого поста мы все приобретем, сохранялись с нами и не заканчивались после поста. Спасибо вам, батюшка.
Спасибо. До свидания.
Уважаемые зрители, напомню, священник Константин Корепанов сегодня был в гостях нашей студии. Я благодарю вас за внимание. До встречи в эфире телеканала «Союз».